Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Если вы слушаете нас вечером, в вечернем эфире, с 6 до 7 часов вечера мы выходим в эфир на частоте 11.50 на средних волнах по средам. Но наша программа «Передача на пути» транслируется также с утра на следующий день, то есть в четверг, на той же волне с 6 до 7 часов утра. У микрофона Вадим Гетьман. Я буду ведущим этой передачи. Я рад приветствовать вас. И надеюсь, что сегодня мы проведем назидательное и полезное время у Слова Божьего, у Библии, у источника вечной радости и добра, который дал нам Господь. Вот уже несколько передач каждую неделю мы обсуждаем тему по последним времени, о тех событиях, которым, как говорит Писание, надлежит быть вскоре. Сегодня уже пятая передача, и до этого мы коснулись нескольких тем с теми служителями, которые были в нашей студии. Я кратенько напомню, что в первой программе мы говорили о восхищении Церкви, когда Христос придет за Своими. Во второй передаче мы коснулись темы Антихриста, человек греха, так его описывает Писание, а также дает ему множество других имен и говорит о том, что это будет тот инспирированный сатаной, та инспирированная сатаной личность, которая будет на 7 лет править миром. Затем он ввергнет всю вселенную в великую скорбь, которую допустит Господь для того, чтобы люди, кто не обратился к Нему, смог бы это сделать, хотя многие будут отступать от Него и в это время, но народ израильский в особенности почувствует на себе эффект этого страшного времени. Скорбь Иаковлева, так еще называется это время в Писании. Великой скорби была посвящена наша третья передача. И в прошлой программе мы говорили о втором пришествии Иисуса Христа. И перед тем, как мы продолжим, я хотел бы представить наших гостей. Сегодня эту серию ведут, мы можем уже так сказать, наши братья, служители евангельско-баптистских церквей, Андрей Павлович Чумакин из города Эджвуда.
Приветствую, дорогие радиослушатели. Я рад вновь быть здесь в студии возле микрофона, чтобы еще раз говорить о последних событиях.
Также со мной в студии Алексей Тимофеевич Казарезов, один из пресвитеров Церкви евангельских христиан-баптистов из города Сиэтла.
Кто нас слушает в среду вечером, добрый вечер. Кто слушает в четверг утром, доброе утро. Мы рады, что имеем с вами общение через радиопередачу. И сегодняшняя передача, уже ведущий сказал, будет о тысячелетнем царствии.
Братья, давайте немножко сделаем шаг назад, образно говоря, и поговорим немножко о том, почему наступит тысячелетнее царство и какие события будут непосредственно ему предшествовать? Почему Христос придет именно как царь? После каких событий будет это происходить?
Ну, с одной стороны, почему он придет как царь? Я думаю, эта тема, о которой мы будем говорить сегодня, очень такая близкая, наверное, сердцу христианина, когда мы говорим о том, что Христос — это царь. Это говорит о том, что Он царствует в нашем сердце. Мы однажды пришли к Нему, мы преклонились пред Ним, мы приняли Его господство, и мы желаем этого момента, мы желаем, чтобы Господь действительно царствовал в сердце каждого слушателя, который сегодня находится возле радиоприемника и слушает передачу о том, что Христос — это Царь. И эта истина, она открывается на протяжении всей Библии, и начиная с Ветхого Завета, мы видим огромное количество пророчеств. И когда мы подходим к Новому Завету, вы помните вот само обетование, которое было дано Марии, о том, что Он будет царствовать над домом Иакова, и царству его не будет конца. То есть мы видим, насколько много указаний на царствование Христа. И по сути, это же одно из его служений, которое вот из трех важнейших служений Ветхого Завета, которые исполнил Христос. Это пророк, первосвященник и царь. И поэтому вот эта сегодняшняя тема, мы говорим об этом, о том, что он царствует. И если касаться тех событий, о которых мы говорили перед этим, он приходит, второе пришествие Христа на землю, когда происходит Армагеддонская битва, и мы говорили, что в этот момент происходит обращение народа израильского, в этот момент происходит суд над живыми народами, когда идет разделение. И вот теперь мы подходим к этому событию, когда исполняются пророчества. Огромное количество пророчеств Ветхого Завета, которые были даны Аврааму, которые были даны Давиду, о том, что Христос будет царем, он будет царствовать, и это будет его царство буквально вот здесь, вот на земле, когда земля будет изменена. Поэтому вот это очень важная тема, я считаю, которая открыта в Священном Писании о тысячелетнем царстве Христа.
Когда вышел Иоанн Креститель на свое служение, его проповедь первая: исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Христос, когда вышел на служение, точно те же слова говорил: исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Посылая своих первых учеников на проповедь, он также заповедал это же проповедовать. Если есть царство, царь должен быть, само собой разумеющееся, да? О том, почему Христос царь, читаю второй псалом. «Зачем метутся народы и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его», о чем мы в прошлой передаче говорили, что соберутся цари всей земли. Дальше, что эти цари говорят? «Расторгнем узы их», то есть Господа и помазанникова, «и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем Бог-Отец, «Я, и яростью своей приведет их в смятение, я помазал царя моего над Сионом святою горою моею». Возвещу определение, Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их же злом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумите, цари, научите, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть пути вашим, ибо гнев его возгорится вскоре». Блаженны все, уповающие на Него. Сам Бог, Отец Христа Иисуса помазал в цари в этом тысячелетнем царстве. И, как уже брат Андрей Павлович сказал, что его царство не будет конца, он будет царствовать во веки веков над домом Израиля и во всей вселенной.
Я хотел бы добавить, нам очень важно, вот когда мы идем так по хронологии событий и прошлое, передаче мы говорили о пришествии Христа. И вот именно теперь мы говорим о тысячелетнем царстве, потому что именно так открывает эта Библия, что сам Христос придет, и Он установит это царство. Сам Христос придет для того, чтобы царствовать здесь на земле. Почему я об этом говорю? Потому что есть самые различные толкования, самые различные мнения, в том числе и богословские мнения, о том, что пришествие Христа на землю будет в конце тысячелетнего царства. То есть, по сути, это понимание говорит о том, что жизнь на земле будет улучшаться, моральное состояние людей будет улучшаться, люди будут больше и больше принимать Иисуса Христа. И уже когда весь мир обратится к Богу, покается, тогда придет Христос, и его тысячелетнее царство, оно уже будет до того момента, даже когда он сам придет. И это абсолютно не библейское понимание, это абсолютно не библейское учение. Но чисто практический момент, вот для тех радиослушателей, которые слушают эту теорию, эту идею, говорят: я так не понимаю. Очень часто я замечаю, что в современном христианстве по сути, может быть, в вопросах доктрины так не понимается, но иногда вот в песнях мы видим, что это проходит. Это где-то, может быть, влияние харизматического богословия, потому что, посмотрите, некоторые песни, которые используются сегодня, я вот просто одну цитату взял из песни, здесь такие слова: «Иисус, твой свет наполнит эту страну честью Отца. Приди, Святой Дух, зажги сердца, разлейся источник благодати, наполни эту страну любовью. Пошли Твое Слово, Господи, Твой свет да воссияет». Это один из примеров. То есть есть много песен, которые исполняются, в которых вот эта мысль о покаянии всей страны, о покаянии всей земли, о том, что Дух Святой придет, Он изливается на всю землю, и все люди покоряются и подчиняются Господу. И вот здесь для нас важно понимать, потому что многие эти тексты, они берутся с Ветхого Завета, и целые цитаты воспеваются. Для нас очень важно понять, о чем говорится в этом моменте. И когда речь идет о тысячелетнем царстве, нам важно понимать, где это событие будет. Оно не сегодня. сегодняшнее положение людей, стран, отдельных народов. Мы видим, Писание говорит, что люди больше и больше уходят от Бога. И последние времена наступят, времена тяжкие, Павел говорит, что люди будут абсолютно безбожными. И вот это вот нагнетание греха, оно будет больше и больше приходить до того момента, пока и наступит великая скорбь. И поэтому Царство Христа, оно не придет здесь на землю до великой скорби. Не будет этого царствия, не будет этого общего покаяния народов или вот то, о чем просят в этих песнях, излияние Духа Святого на целые страны. Поэтому, я думаю, нам важно понимать, где и когда произойдет это тысячелетие царства. Только сам Христос, который придет для суда, Он восстановит это царство, и тогда наступит вот это исполнение ветхозаветных пророчеств, о которых иногда, я говорю, поются, как будто это сегодня происходит.
Не приведет ли такой взгляд к некой пассивности, когда кто-то из верующих может подумать, ну, не придут люди ко Христу, не будет вот этого массового обращения, может быть, тогда и не стоит проводить какие-то мероприятия, свидетельствовать, евангелизировать, говорить о Христе, о том, чтобы люди преклонились пред Ним, все равно этого не произойдет сейчас.
Я думаю, нам нужно разумно и правильно подходить к тому, что говорит Слово Божие. У нас есть конкретные тексты о том, что мы должны проповедовать, мы должны евангелизировать, мы должны говорить о Слове Иисуса Христа, о спасении, и мы должны это делать. Это не значит, что Господь дает нам обетование, что после моей проповеди вся страна покается. Нет. И более того, я нахожу, что Слово Божие больше побуждает нас не проповедовать целой стране, а найти отдельного человека и к нему обратиться, ему засвидетельствовать, о нем молиться, чтобы он обратился к Господу. Поэтому в этой ситуации нам нужно быть реалистами и делать то, к чему побуждает нас Слово Божие, и не делать то, что Слово Божие не говорит. Поэтому Царство Христа, оно будет, Христос будет царем, но не нужно воспринимать, что ветхозаветные обетования, они уже сегодня должны произойти. Вот в этом, я думаю, что и польза, может быть, нашей передачи, когда мы хотим расставить все по своим местам, чтобы слушатели увидели то событие, которое описано в Библии, когда оно произойдет, какие должны быть события, какая последовательность должна быть этих событий, и в том числе и тысячелетнее царство, где и когда оно будет.
Брат Вадим, на ваш вопрос, что вы сказали, если так все будет хуже и хуже ступать люди, то стоит ли проповедовать? В Ветхом Завете Бог говорит одному пророку, иди, говори, но они тебе слушать не будут. Представьте, Бог знает, что не будут слушать, но ты, говорит, иди, говори, чтобы знали, что между ними был пророк. Дальше Господь говорит, и будет проповедовать Евангелие Царствие Божие во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец, о чем мы говорили. Так заповедал Бог. Будут слушать, не будут. Будут покоряться, не будут покоряться. Нам Господь заповедал проповедовать. Мы в послушании Господу делаем это. За последствия несет ответственность сам повелитель наш Господь.
Я хотел бы прояснить еще вопрос царствия. Сегодня мы уже обращаемся к Иисусу Христу, как к нашему царю. В наших молитвах, например, дальше мы вспоминаем о том, когда был торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И тогда процитированы были строки из пророка Исаии, которые указывают на то, что это и есть воцарение или инаугурация царя в какой-то мере. Как все это соизмерить или соотнести друг с другом вот эти события? С одной стороны, Христос уже царствует, Он должен был бы уже царствовать, и евреи ожидали этого царства. Но с другой стороны, мы говорим о том, что оно еще не наступило, и что оно наступит в полной мере только в тысячелетнем царстве. Значит ли это, что Христос в каком-то смысле уже царствует, а в каком-то еще нет?
Да, я думаю, что именно это и значит. И когда ученики спрашивали Христа, не сие ли время, ты восстанавливаешь царствие, Христос сказал им о том, что не ваше время знать времена, не ваше дело знать времена и сроки. И с другой стороны, сам Христос говорил, что Царствие Божие внутри вас есть. Поэтому события пришествия Христа на землю в первом своем пришествии показывают, что Христос пришел, и Он действительно должен быть воспринят как царь. Я думаю, торжественный вход Христа в Иерусалим, это не было просто какое-то театрализованное представление, которое не имело под собой вот какого-то смысла духовного. Христос исполнил пророчество, и Он действительно вошел в Иерусалим как царь, и Он воспринимался людьми как царь. Другая проблема, что буквально через несколько дней дней люди поменяли мнение, и они предали его распятию. И, по сути, то, что должно было произойти, а я сказал, что мы с вами находим, что Аврааму были даны обетования, что землю, которую Господь обещал Аврааму, она будет дана, и там будет царствие. Давиду было дано обетование, что на престоле Давида будет находиться царь, и это будет во веки веков. Вот эти обетования должны исполниться, потому что нет такого обетования Божия, которое не исполнилось. И поэтому, когда народ израильский отвергли Христа, когда Христос был предан распятию, вот здесь мы видим, что то, что было в плане Божьем в отношении Царства Христа на земле, по причине греха, по причине отвержения народа, оно не было исполнено. И тогда, когда мы читаем Новый Завет, мы видим, сам Христос говорит, что «Се остается вам ваш дом пуст», и Он обращается к язычникам. И вот здесь начинается программа церкви, то есть спасение предлагается и евреям, и язычникам. И в настоящий момент благодать Божия предлагается всем людям, язычникам и евреям. И тогда, когда наступит момент, когда тело Христа, церковь, будет восхищена, о чем мы говорили в предыдущих передачах, тогда Господь продолжает свое дело, продолжает свой план. Почему наступит великая скорбь? Мы говорили, это будет наказание, это будет суд народа израильского, для того, чтобы все подготовить к тысячелетнему царству, чтобы все ветхозаветные пророчества, которые были даны патриархам, они исполнились. И это действительно произойдет. Все, что было сказано, все, что мы читаем в Ветхом Завете о царствовании Христа, о пришествии Мессии, о Его власти, оно исполнится. И вот момент тысячелетнего царства как раз и будет этим периодом, когда будет исполнение этих пророчеств.
Брат Вадим, вы задали вопрос, что Христос, так называемое вербное воскресенье, которое мы празднуем, въехал в Иерусалим как царь. То есть Он теперь царь и говорится еще о каком-то воцарении. Братья дорогие и все слушатели, нам Слово Божие очень часто говорит «ключе де юре» и в ключе де-факто. Вот, пожалуйста, мы читаем о нас самих. «И воскресил с Ним, и посадил нас на небесах во Христе Иисусе». Представь себе, мы уже воскрешены, мы посажены на небесах, а мы сидим в студии в этих бренных телах, и тут проповедуем еще Слово Господне. Как понять это место? Это де-юре, то есть юридически, в Господа вне времени все это сделано. Но сегодня мы нашего Господа видим, что Он ходатай сегодня за нас, первосвященник. Он совершает сегодня пред Богом первосвященническое действие по отношению нас. На нас есть обвинитель, клеветник дьявол, который клевещет перед Богом день и ночь. И для этих клевет отразить их должен быть пред Богом ходатай за нас, посредник. Он сегодня исполняет первосвященническую миссию ходатайствует за нас. Это де-факто сегодняшний день. Де-юре, да, он царь во веки веков. Я помазал, мы читаем еще в втором псалме. Но когда наступит де-факто во времени, вот тогда он прекратит свою первосвященническую деятельность и вступит в деятельность как царя.
Апостол Павел, помните, пишет, что ему была открыта тайна домостроительства Божьего. И эта тайна была в том, что в Божьем плане было, что евреи и язычники, они вместе будут составлять народ Божий, то есть Церковь Иисуса Христа. И эту тайну апостол Павел проповедует. И эта тайна нам сегодня открыта. С одной стороны, действительно, мы говорили о том, что Христос — это царь. И даже с самого начала, вы помните, волхвы приходят на поклонение, они ищут царя. Они каким-то образом знали, что должен родиться царь. Им открыто, видимо, с Ветхого Завета каким-то образом. Вот они узнали, они приходят искать царя. Действительно, проповедь Иисуса Христа была о царстве. И даже последний момент, если вы помните, распятие Христа, надпись, которая была, это «Царь Иудейский». То есть мы видим, что все направлено к тому, что Иисус Христос – царь. И даже сам Христос, Он сказал, для того, чтобы пояснить уже ученикам и народу, Он сказал, «Царство Мое не от мира сего». То есть мы видим, что в Божьей программе, когда царство направлено на церковь, оно не от мира сего. И вот сегодня мы именно таким образом поклоняемся Христу, как царю, который царствует в душе нашей. Это не царство, которое видимо, это не царство, которое основано на каких-то законах земного правления. Это царство Христа в сердце нашем. Но я еще раз повторяю, но пророчества Ветхого Завета говорят и о царстве Христа, которое должно исполниться здесь на земле. И поэтому вот так мы разделяем эти два царства. царства. Сегодня человек, который приходит к Господу в раскаянии и принимает его господство в жизни своей, он принимает его как царя. Это царство, которое внутрь, это царство духовное, когда мы поклоняемся, когда мы подчиняемся ему, когда мы исполняем его волю. Но однажды наступит момент, когда это царство будет здесь на земле, когда все народы покорятся ему, когда все будут поклоняться ему.
Итак, у человека есть выбор, либо сегодня добровольно покориться Иисусу Христу, пока еще есть время, или же придет время, когда, как написано в Писании, всякое колено преклонится, и всякий язык признает, что Иисус Христос Господь, не так ли?
Это так, но вопрос в том, что окажется ли человек вот в том положении, в тысячелетнем царстве, в составе царствующих? Потому что в тот момент, когда Павел пишет, что всякое колено, там сказано небесных, земных и преисподних. То есть, а сам апостол Павел подразделяет тех, кто будут поклоняться. И это не значит, что в тот момент все будут поклоняться, находясь в благодати Божией. В этом-то и важно сегодня для человека осознать время благодати сегодня. Время принять царствование Христа сейчас. Мы должны осознать это, мы должны принять Христа как царя сегодня, чтобы быть в составе царствующих, чтобы быть в составе тех, кто действительно поклоняется Христу как наследники царства, которым Христос обещал. Он же сам сказал, что Он обещает нам царство, Он заповедует нам это царство, Он приглашает сегодня людей, чтобы мы вошли в это наследство царства. Если человек добровольно сегодня не принимает Христа как царя, он поклонится, но не поклонится как участник царствования, а поклонится уже как тот, кто будет в наказании находиться Господнем.
Да, о чем брат Андрей сейчас сказал, что есть поклонение от сердца добровольное, благодатное, а то будет принужденное поклонение, то будет поклонение капитулянта, видеть, что ему некуда деваться, нужно только один исход – поклониться, это вынужденное будет поклонение. Но сегодня Господь ищет добровольного поклонения, радостного, сыновья, любезного поклонения.
Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути», и наша программа транслируется в среду с 6 до 7 часов вечера на волне 11.50 АМ, средние волны. И на этой же волне повторяется на следующее утро в четверг с 6 до 7 часов утра. Звоните нам по телефону 1-877-627-8844. Наша программа не в прямом эфире, и она идет в записи, но тем не менее мы продолжаем говорить о последнем времени. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, замечания, мы с радостью примем эти вопросы. Можете звонить по этому телефону в любое устраивающее вас время и оставить сообщение, если мы не сможем поднять трубку. Этот телефон еще раз 1-877-627-8844. Сегодня в программе принимают участие два служителя евангельско-баптистских церквей, Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов. Если вы, дорогой друг, еще не приняли Иисуса Христа в свое сердце и не стали Его подданным, не стали Его подчиненным, не приняли Его как своего царя, вы можете это сделать. Может быть, вам нужна духовная помощь. Вы также сможете обратиться к нам или через нас к другим служителям, узнать адрес собрания, которое находится возле вас, войти в контакт с верующими. Мы приглашаем вас это сделать, если у вас никогда не было такой возможности. Еще раз наш телефон 1-877-627-8844. В эфире «Радио на пути». Меня зовут Вадим Гетман. Я ведущий этой передачи. Вернемся к теме нашего разговора. Сегодня мы беседуем о тысячелетнем царстве Иисуса Христа. Текст, открытый предо мной из Священного Писания, из Библии, это 20 глава книги Откровения. Я хотел бы прочесть несколько стихов отсюда. Здесь написано: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». И дальше также написано, что «увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Несколько вопросов у меня возникает. Кто эти святые, выжившие в великой скорби, или, вернее, не выжившие, а умершие, потому что они воскресают здесь, похоже. Что это за особое воскресение? Будут ли только они со Христом царствовать 1000 лет, или в этом будет принимать кто-то еще? Словом, братья, прокомментируйте, пожалуйста, этот отрывок.
В отношении людей, которые будут участниками 1000-летнего царства, мы находим в Писании несколько указаний. С одной стороны, мы видим, что обетование царства было дано ветхозаветним праведникам. Я уже упоминал имена Авраама, Давида и некоторые другие ветхозаветные пророчества, которым было дано это обетование. И, как мы читаем в послании евреям в 11 главе, что они умерли, не получив обетования. Они не получили то, что Господь сказал, что Он даст им. И поэтому я считаю, что вот именно тысячелетнее царство и будет этим временем, когда эти обетования исполнятся. Но тогда получается, что ветхозаветные праведники, они должны стать участниками этого события. И вот в этот момент, вот где-то перед началом тысячелетнего царства, я считаю, что и будет воскресение, в первую очередь, ветхозаветных праведников. Авраам, Давид, они должны быть участниками этого события, они должны видеть исполнение того, что было обетовано им.
Означает ли это, что они не воскреснут со всеми верующими в день восхищения церкви, потому что они не часть церкви, предположим?
Да, именно так мы находим в Священном Писании, что в момент воскресения церкви или христиан, которые были в составе церкви, воскреснут только те, кто были верующими, те, кто были христианами с момента Пятидесятницы и до момента восхищения церкви. Ветхозаветные праведники, они не являются частью церкви, как тело Христова, и поэтому они воскреснут перед тысячелетним царством для того, чтобы стать участниками этого события. Итак, первая группа, как я вижу, это будут ветхозаветные праведники, которые будут в тысячелетнем царстве. Вторая группа людей, которых мы только слышали, было прочитано, это мученики великой скорби, которые были обезглавлены за Слово Божие, они также воскреснут, чтобы быть участниками этого события тысячелетнего царства. И кроме этого, я вижу две группы людей, которые не будут воскресшими, а которые войдут в тысячелетнее царство в своих физических телах. Первая группа – это народ израильский. Мы говорили в прошлых передачах, что в момент пришествия Христа на землю будет великое обращение, великое покаяние народа израильского. Остаток народа израильского обратится к Господу, они примут его как Мессию. И вот этот спасенный остаток, он и войдет в тысячелетнее царство, потому что вновь же тысячелетнее царство было обещано народу израильскому. И вот этот остаток спасенный войдет туда, чтобы получить это наследие. И, наконец, четвертая группа людей. Там будут некоторые язычники, которые во время великой скорби также показали свою принадлежность Господу в том, что они не приняли начертания зверя. И это будет проявлено в момент суда над живыми народами, как мы упоминали в прошлой передаче, когда Христос отделит овец от козлов, когда Он будет говорить: «Вы подали чашу холодной воды, вы посетили Меня». И вот как результат этого суда, когда будут отделены эти овцы, Христос скажет: «Войдите, благословенные, в Царство Отца Моего Небесного». Вот эти вот четыре группы, они будут составлять тех людей, которые будут находиться в этом царстве Христа, в тысячелетнем царстве.
О чем прочитал брат Вадим из 20 главы Откровения, о том, что в канун тысячелетнего царствия будет из земли удален злой дух. Об этом говорится в пророчестве. И об этом говорится в пророчестве других пророков, и особенно ясно об этом говорит пророк Исаия в 14 главе. Многие, к сожалению, относят это к прошедшим временам, но это будущее, где говорится, что когда он будет повержен в бездну, по слову Божию, бездна, ад и преисподние – это одно место, только ад и преисподние, эти два слова в Священном Писании других значений не имеют. Бездна имеет множество значений. Даже премудрость Божия называется бездною, где апостол Павел в 11 главе Римлянам говорит: «О бездна, богатство и премудрость и видение Господне». В Псалмах говорится: «Бездна, бездну призывает голосом водопадов. То есть под словом «бездна» говорится очень много значений имеется. И одно из значений – «бездный ад», преисподнее. Вот в 14 главе Исаия и говорится: «Поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствующий над племенами с неудержимым преследованием, вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости». И кипарисы радуются тебе, и кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Но вот ад преисподний пришел в движение ради тебя, пробудил, чтобы встретить тебя при уходе твоем, пробудил всех для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей язычи с престола, и все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. Преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою поселяется червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Это то, что описывается в 20 главе Откровений, и Слово Божие нам пророчествует, что злой дух будет удален с земли.
То есть это не прошедшее событие, но здесь описывается будущее событие.
Да, пророк Исаия говорит, почему здесь говорится как будущее, посмотрите, дано обетование народу еврейскому, близко время и не замедлит дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Израиля, и возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля их усвоит на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими, и будет тот день, когда Господь устроит тебя, то есть Израиль, от скорби твоей, от страха и от тяжкого рабства, которым ты порабощен, ты произнесешь победную песнь, здесь сатана открывается как царя Вавилонского. Мы видим, что обетование до Израиля никогда это еще не исполнялось. Когда Израиль весь был собран в страну свою после рассеяния? 10 колен рассеяли, потом колено Иудина. Они никогда они не господствовали над угнетателями своими. То это все будущее. И вот Господь говорит, и тогда ты принесешь вот эту песнь, о чем мы уже прочитали.
Скажите, стоит ли понимать эти тысячи лет буквально? Я спрашиваю потому, что есть мнение, что под тысячи лет, знаете, написано у Господа один день, как тысяча лет и так далее. Может быть, имеется в виду вечность, то есть это уже наступление вечного царства, и, по сути дела, это просто такая метафора, образная речь, которая показывает, что приходит царство Божье, и все.
Друзья дорогие, тысячелетнее царство – это не вечность. Вечность обычно в Слове Божьем именуется века веков. Будем мы дальше разбирать и читать, еще у нас темы будут. И что знаменательно, что это будет именно тысячелетие, ему будет начало и будет конец, потому что в конце мы читаем, когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей. Вадим, вы прочитали, что он заключен был в темницу. Дальше я читаю, что сатана будет освобожден из темницы своей, то есть из бездны, из ада, из преисподней. И выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех ухлах земли Гога и Магога, и собирать их на брань число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюблен, то есть Иерусалим в тысячелетнем царстве. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Так что тысячи лет – это в буквальном смысле, которому Слово Божие отпускает и открывает нам начало и конец. Когда же окончится тысячи лет, вот что будет.
Я точно так же воспринимаю. Я не вижу, вот если нам брать браться за толкование этой 19 главы, в котором говорится о тысяче лет, я не вижу здесь никаких указаний на то, что это символическая цифра. И мы видим, здесь речь идет о буквальном тысячелетии. То есть это буквальный период времени, который начнется и закончится через тысячу лет. И с другой стороны, действительно, когда мы смотрим на события, которые будут происходить во время тысячелетнего царства, и особенно после, вот то, что будет сатана выпущен, это говорит о том, что это еще не вечность. То есть еще не все условия соблюдены для того, чтобы была вечность. Сатана еще не находится в озере огненном. Он скован, да, у него нет возможности влиять на те события, которые будут происходить в тысячелетнем царстве, но все-таки после этого он будет освобожден. Но вечность мы понимаем, когда сатана будет уже ввержен в озеро огненное, и не будет никакого влияния и никакой возможности для того, чтобы события вечности были изменены. Поэтому я так и понимаю, что это буквальные тысячи лет.
Итак, мы говорим о буквальном царстве, которое будет продолжаться буквальных тысячу лет, и насколько мы можем судить из Слова Божьего, Христос будет буквальным царем. Что еще мы можем сказать об этом царстве? Ну, буквальное царство в нашем мире сегодняшнем, они имеют свое правительство, столицу, территорию. Словом, есть такое понятие «страноведение», да? Что это будет за страна? Что это будет за царство, государство, которое настанет на тысячу лет, каков будет его характер, откуда будет править Христос, что у него будет за правительство, какой будет характер вот этого правления?
Здесь интересно есть мнение вот в отношении центра тысячелетнего царства. С одной стороны, если смотреть на текст Писания, то мы видим, что Писание показывает, что именно Иерусалим станет центром мира в тот момент. Было обетование, мы находим, что Псалом 47 говорит о том, что Иерусалим является городом царя. Он обетован, и престол Давида, который был в Иерусалиме, он и станет престолом Иисуса Христа, который будет царствовать. И вот здесь интересно, я говорю, я как-то читал о том, что был сделан так называемый компьютерный анализ современной земной поверхности. И вот по этому анализу было показано, что центр располагается, центр вот всей земной поверхности, он где-то здесь вот в Иерусалиме. И не знаю, насколько это точно, насколько это имеет какое-то значение, но Писание показывает нам, что в тот момент, во время тысячелетнего царства, центр именно будет в Иерусалиме. Это будет столица всего мира. Там будет находиться Христос, и там Он будет править во время тысячелетнего царства. Здесь интересный момент еще, мы касались вот участников тысячелетнего царства. Вопрос возникает в отношении церкви. А вот, церковь в этот момент, что будет с ней, где она будет находиться, поскольку Христос будет править здесь в тысячелетнем царстве. И здесь я вспоминаю текст Писания, когда Павел говорит, что мы восхищены будем на облака встретения с Господом, и сказано, и так всегда с Господом будем. То есть с момента восхищения церкви уже не может быть какого-то разделения Христа и церкви, потому что мы говорили о том, что будет брак Агнца, и браки Агнца это будет вот это вот особое событие, сочетание Христа со своей церковью, и поэтому уже не может произойти какого-то разделения, что церковь остается где-то в одном месте, а Христос в другом. И хотя у нас нету каких-то точных указаний вот что на местоположение церкви в тысячелетнем царстве, но мы говорили, что когда Христос приходит на землю, он приходит со святыми своими, то есть он приходит с церковью, и церковь будет также принимать участие в суде. Но вот для того, чтобы нам понять буквально положение церкви в тысячелетнем царстве, может быть, здесь два такие образа, которые я нахожу в Священном Писании, которые как-то помогают нам. Вот у нас есть указание на храм. И в храме мы видим вот такое тройное разделение. То есть у нас есть святое святых в храме, у нас есть святилище, у нас есть двор храма. Вот может быть, каким-то образом положение церкви будет подобным. Она будет со Христом. Это как святое святых. Это как бы самое близкое отношение. После этого мы находим святилище. И вот место святилища в тысячелетнем царстве будет занимать израильский народ, потому что они будут священниками, они будут служить Богу, они будут выполнять то, что они должны были исполнять и по Ветхому Завету, и пророчествам. Поэтому вот святилище, это очень близко к святому святым, но тем не менее это не центр, будет занимать израильский народ. И дальше мы читаем двор храма. И двор храма, это место язычников, и оно точно так же будет в тысячелетнем царстве. Язычники будут приходить на поклонение, они будут в этом дворе. Поэтому вот этот образ храма, он, может быть, помогает нам увидеть вот это местоположение церкви как в центре правления со Христом. И другой образ, который я нахожу, это событие преображения Иисуса Христа. Как вы помните, Христос взял троих учеников, он поднялся на гору преображения и там преобразился в глазах их. И вот на этом, в этом событии преображения мы тоже увидим некоторые подразделения. То есть Христос преображенный, он находится на горе, и как вы помните, там ему предстают Моисей и Илия, которые беседуют с ним. И вот есть понимание, что Моисей и Илия, они как бы являются образом церкви. С одной стороны, Моисей, о котором сказано, что он умер, и вот теперь он живой, он здесь находится. Это как часть церкви, которая также умрет и воскреснет. И Илия, который был взят живым на небо. Точно так же произойдет и с некоторой частью церкви, они живыми будут взяты на небо. И вот они находятся в общении со Христом, там на горе, в очень близком отношении. Если мы спускаемся немножко ниже, мы видим учеников, которые находятся здесь же, но все-таки не в таком близком общении. Я думаю, в этой ситуации ученики будут образом народа израильского, в том, что они будут рядом, народ израильский будет здесь рядом, но не в этом, не в самом близком общении со Христом. И потом, когда сказано, что у Христос ученика спустились с горы, там встретило их множество народа. Вот языческие народы, они также будут в этом царстве. Поэтому я считаю, положение церкви, оно будет со Христом, она будет царствовать в самом близком общении, потому что тысячелетнее царство, с другой стороны, это же это пир. Мы сказали, что будет брак Агнца, этот брак будет на небесах, но вот сам пир, оно будет здесь, на земле. И если вы помните, в книге Откровения сказано: «Блаженны званные на брачную вечер Агнца». И вот мы задаем вопрос, а что это за званные? То есть это должны быть гости. На пиру должны быть гости, званные. Если Христос и церковь – это жених и невеста, то званные гости на этом пиру – это как раз будет израильский народ, который будет участвовать там, это будут язычники, которые будут участниками тысячелетнего царства, они будут гостями на этом великом праздновании брака Агнца.
Братья и сестры, и дорогие наши радиослушатели, вы слушаете радио «На пути». Нашу программу можно слушать каждую среду с 6 до 7 часов вечера, а также по четвергам повтор этой передачи с утра, тоже с 6-7 до 7 часов, но утра уже. Вы можете связаться с нами по телефону 1-877-627-8844. Сегодня пятая из 7 передач, которые мы запланировали провести на тему последнего времени. Сегодня мы беседуем о тысячелетнем царстве, о том, как Христос придет на эту землю для того, чтобы быть царем, править на земле в течение 1000 лет по свидетельству Священного Писания. Гости в студии сегодня у меня. Меня зовут Вадим Гетман, я ведущий этой передачи. А в качестве гостей я пригласил братьев-служителей церквей евангельских христиан-баптистов Андрея Павловича Чумакина и Алексея Тимофеевича Казарезова. Алексей Тимофеевич, каков будет характер Иисуса Христа как царя? Мы знаем, что тогда, когда он приходил в Иерусалим, и его принимали, постилая перед ним ветви пальмовые и одежды, то говорилось, что это кроткий царь, сидящий на подъяремной. Будет ли Христос настолько же кротким в тысячелетнем царстве? Будет ли он справедливым, грозным? Как можно его описать? Какие эпитеты мы можем найти в Писании об этом?
Знаете, друзья дорогие, когда он въезжал в Иерусалим, характерно отметить, что он въезжал в Иерусалим не на белом коне, а на каком животном?
На осле.
На осле. Это тоже нам о чем-то говорит, что тогда Господь пришел не губить, а спасать, поэтому Он кроткий и смиренный всецарствует, как в пророчестве сказано. В тысячелетнее царство мы уже читали из 19 главы Откровения, что Он с небес придет не на осле, а на белом коне. Он топчет точило, вина, ярость и гнева Божия. Он будет пасти всех в своем царстве, мы читаем, жезлом железным. Это царствие будет весьма строго. Даже строго в каком смысле? Нам пророк говорит, что будет отведено время для каждого народа поклонений только в Иерусалиме. Не пришел свое время какая-то страна почтить Бога, поклониться. Год в этой стране нет ни дождя, ни урожая. Пророк Малахия говорит, тогда увидите различие между чтущими Бога и нечтущими. Сегодня он царствует, посылает дождь на праведных и неправедных, повелевает солнце светить злым и добрым. То царство будет весьма-весьма строго.
Вопрос еще у меня возникает. 1000 лет. Будет ли за эту 1000 лет, если Христос придет, и мы знаем, что во время Его земного царства Он исцелял многих и даже воскрешал людей, будут ли болезни и смерть, и каковы будут условия жизни на земле?
Но если касаться условий тысячелетнего царства, то мы находим в Священном Писании, что одним из особо важных условий будет в том, что проклятие будет снято. И мы об этом читаем, что с момента грехопадения человека проклятие пришло на землю, как результат этого грехопадения. И вот результат тысячелетнего царства будет в том, что это проклятие, которое было наложено на тело человека и на всю землю в целом, оно будет снято. И вот об этом пишет апостол Павел, когда мы читаем 8 глава Римлянам с 19 стиха. Павел говорит, «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих». И дальше он пишет, что «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». В этом тексте говорится об этом проклятии всего творения. Вот как бы образно показано, что вся земля, она подвержена этому проклятию, она стенает, ожидает, когда это будет снято. И вот в тысячелетнем царстве как раз это произойдет. С одной стороны, мы можем сказать, что со всей природы это проклятие будет снято. И когда мы смотрим Ветхий Завет, об этом мы находим указание, Исаия пишет в 11 главе 6 стиха. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будет лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда по всей святой горе моей, ибо на земле будет, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». То есть мы видим здесь первое условие, что с природы снимается, то есть даже с хищного мира снимается проклятие. Я понимаю так, что природа животных, когда они стали хищниками, это стало одной из проклятий в момент грехопадения. Если вы помните, когда Господь, когда Бог дает проклятие змею, Он говорит «прокляты пред всеми животными». И вот это слово «пред», этот предлог «пред», иногда нами воспринимается, как будто ну вот все животные стоят, и змей перед ними поставлен и проклят. На самом деле, если мы смотрим в иврит, вот это предлог, который используется там, это призывает «микал», оно означает «раньше всех» или «перед всеми», «в первую очередь». Получается, что проклятие змея, оно распространилось на весь животный мир. Они тоже были прокляты, в первую очередь змей, потом весь животный мир. И почему в животном мире и происходит вот все эти моменты, им нужно убивать друг друга? Потому что это часть проклятия, и эта часть проклятия, она будет снята со всего хищного, со всего животного мира. С другой стороны, мы видим, что с земли будет снято проклятие. Как результат проклятия земли, Господь сказал, что проклята земля, и в результате этого проклятия мы видим ураганы, мы видим бедствия, мы видим землетрясения, мы видим наводнения, цунами. Это все результат греха, это все результат этого проклятия, которое произошло. И вот в тот момент в тысячелетнем царстве, вот о чем мы прочитали, Павел говорит, что стенает все творение, это проклятие будет снято, и условия тысячелетнего царства будут совершенно другими. То есть там уже не будет стихийных бедствий, там не будет вот тех страшных катастроф, которые происходят в настоящее время. И третий момент, который я вижу, проклятие будет снято с человеческого тела. В момент грехопадения это проклятие легло на человека. Почему жизнь человека была сокращена? Почему в настоящий момент мы болеем? И это все результат греха. Это все проявление вот того момента грехопадения. Но когда мы смотрим тысячелетнее царство, вот я читаю, это опять же из книги пророка Исаии, 35 глава с 5 стиха сказано, «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся, тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Вот в этом тексте мы видим конкретное указание на избавление. И апостол Павел, если бы мы прочитали вот из послания Римлянам немножко дальше, он говорит, что не только тварь стенает, но и мы сами ожидаем искупления тела нашего. Получается, что в настоящий момент мы имеем спасение, мы имеем искупление, но тело наше по-прежнему подвержено греху. И вот в тот момент, в тысячелетнем царстве, проклятие будет снято с тела человеческого, и поэтому Исаия описывает все эти события, что не будет хромых, не будет слепых, потому что не будет болезни, это будут совершенно другие условия. По сути, тысячелетнее царство – это будет возвращение к тому плану Божьему, которое было в Эдемском саду. Ведь в Божьем плане не было болезни, не было катастроф, не было убийства даже животным миром. Бог предоставил прекрасные условия для Адама и Евы. Грех изменил эту ситуацию. И вот тысячелетнее царство опять же показывает воля Божия. Она в конечном итоге будет исполнена. Даже в момент, в отношении творения, в отношении земли, животного мира, всех природных условий, воля Божия будет исполнена. И тысячелетнее царство покажет, что, в чем была эта воля Божия в отношении всего творения и тела человеческого в том числе.
И еще можно добавить к этому, что в тысячелетнем царстве можно с уверенностью сказать, будет лучше, нежели было в саду Едемском. Почему? В саду Едемском был потенциальный враг Божий, дьявол сатана, который обольстил первых людей, Еву и Адама. В тысячелетнем царстве написано, злой дух будет удален с земли. На всю природу даже, о чем брат Андрей сказал, на животных и так дальше, на небесное светило, написано так в Исаии 30 главе, и свет луны будет, как свет солнца. А свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней в тот день, когда Господь отвяжет народу рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Так что тысячелетнее царствие – это будет еще тот век, о котором некогда Господь говорил, что хулителем Духа Святого не будет прощения ни в всем веке, ни в будущем. Тысячелетнее царство, как уже брат Андрей писал очень обширно, снято будет проклятие и будет прощение. Поэтому это вновь подтверждаем тот прежний вопрос, что тысячелетнее царство – это буквальное царство, которое отразится на всю природу Вселенной, небесную, земную и на все творение Божие.
Интересный момент, если вы помните, когда мы читаем книгу «Бытие» и уделяем внимание продолжительности жизни до потопа. Ведь мы читаем, насколько больше люди жили, нежели сегодня мы живем. Вот мы читаем об Адаме, мы читаем о Мафусале, который прожил дольше всех. То есть они почти достигали тысячелетия. Они жили намного больше, чем мы живем сейчас. И только после потопа начинается сокращение жизни, которое идет так постепенно. И вот оно пришло к тому, что мы имеем в настоящий момент 70-80 лет при большей крепости написано. И вот в событии тысячелетнего царства, опять же, это изменится. Поскольку я сказал, что проклятие будет снято с человеческого тела, то и продолжительность жизни человека будет увеличена. Уже не будет тех природных условий, которые влияют на человека, уже не будет болезни. И, ну, представьте себе это состояние, когда нету болезни, нету госпиталей, нету докторов, нету всех этих работников. Это все станет ненужным. Человеку не будет необходимости обращаться к докторам, потому что болезнь, как таковая, она не будет присутствовать, и человек, появится возможность для человека жить намного дольше, нежели они живут в настоящее время. И в результате этого и смерть, мы можем сказать, она не будет иметь той власти, которую она имеет сегодня. Хотя, с другой стороны, мы видим, что некоторые моменты показывают, что смерть все-таки будет в тысячелетнем царстве также присутствовать.
Похоже, что это и будет то время, о котором внутри мечтает каждый человек. Каждый из нас, когда мы идем на выборы, те из нас, кто в них участвует, когда голосуем за политиков и думаем, что вот придет, может быть, еще один президент или изменится состав парламента, конгресса и так далее, и тогда наступят изменения. Вот еще вот эта реформа, еще этот закон будет принят, и наконец-то наступит благоденствие. И мы знаем, сколько раз эти надежды были разбиты вдребезги, наверное, миллионы раз. Человечество хотело, чтобы наступило это благоденствие, это время всеобщего благоденствия, но тем не менее оно не приходило. Господь знает об этих мечтах нашего сердца. Собственно говоря, наверное, Он туда и заложил эту способность мечтать об этом чудесном времени, и оно однажды наступит. Последний мой вопрос, и я прошу, чтобы один из вас, может быть, Андрей Павлович, ответил на него. У нас остается буквально одна минута до конца нашего эфира. Как достичь этого тысячелетнего царства? Как мне или как кому-то из наших радиослушателей знать наверняка, что он там будет, что он увидит это царство?
Здесь мы вновь обращаемся к сути Евангелия. И вот, Вадим, ты сказал, упоминал об этом благоденствии, о материальном благополучии, к которому стремятся люди. Но, по сути, Господь сказал еще с самого начала, еще в Пятикнижии, вот в книге Левит мы читаем, Господь говорит, если, это 26 глава с 3 стиха, если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Господь дал свое обетование, что Он благословит, Он обещал это народу израильскому. И мы видим, что народ израильский не воспринял это, он не исполнил это. Поэтому вот это обетование, оно исполнится в тысячелетнем царстве, будет благословение. Но сегодня, для того, чтобы человек принял царство Христа, ему нужно, услышав весь Евангелие, принять Христа в свое сердце, раскаяться перед Ним, попросить у Него прощения и обратиться к Господу, изменить свою жизнь и жить своей жизнью, признавая Его как своего Царя.
Наше время подошло к концу. Наше время подошло к концу. Мы прощаемся с вами. Благодарим вас за внимание.
До свидания.
Всего доброго, с Богом.